Глава 11. 15 октября. 10 часов 14 минут по летнему поясному времени Центральных Штатов. Апалачские горы. Штат Алабама. Наверное, все-таки надо было купить банджо. По мере продвижения Такера на восток, в горы, признаки традиционной цивилизации пошли на убыль. Как только он покинул шоссе 35, съехав на местные дороги, ухабы начали встречаться все чаще и чаще, расстояния между домами увеличились, да и сами дома стали попроще, превратившись в невзыскательные хижины. Уэйн наполнил бак на заправке с ржавой колонкой, судя по виду, стоявшей на своем боевом посту с 50-х. Когда он проезжал, дети оставляли игры во дворах и таращились ему вслед. Девочки в выцветших платьях, мальчики в мешковатых шортах. Такер помахал одному человеку, сидевшему на крыльце, но тот лишь прищурился. Такеру казалось, что он угодил в прошлое, прямиком в эпоху Великой депрессии. «Кейн, я за то, чтобы вычеркнуть это место из планов нашего следующего похода на каноэ!» Овчарка завиляла хвостом. Как и следовало ожидать, Кейн был просто зачарован сельскими пейзажами, время от времени скуля при виде бегающих и смеющихся детей. Явно от огорчения, что все это веселье идет без него. Мало-помалу склоны становились все круче, а густые дубравы на них заиграли буйными золотыми и красными красками осени. Такер сбросил скорость, высматривая дорожные знаки, чтобы следовать указаниям Фрэнка. Мать Сэнди, Беатрис Конлон, жила в милях в 35 дальше в горы в окрестностях деревушки под названием Поплар Гроув, Тополиная роща. Он проезжал ферму за фермой, сплошь выстроенные из вагонки и державшиеся, казалось, только на наслоениях облупившейся белой краски. Время от времени по пути попадались церковки, как правило, небольшие двухэтажные строения с одноэтажным пределом и куцами колоколенками. Проведя в пути еще минут 40, Такер наконец добрался до Поплар Гроув. Поселение оказалось чуть ли не стоянкой на перепутье со скобяной лавкой, закусочной бакареей и автозаправкой. «Что?» – проворчал он, тормозя на перекрестке. «Никакого Старбакса?» И катил вперед с черепашьей скоростью, пока не углядел знак «Дэвис Роуд», после чего свернул налево. Еще через полмили асфальтовое покрытие кончилось и пошел гравийный проселок. Такер ехал по нему до самого конца дороги. Впереди за изгородью, поросшей бурьяном, стоял опрятный желтый сельский дом с террасой по всему периметру. На почтовом ящике в конце подъездной дорожки значилось «Конлон». «Похоже, приехали», – потрепал Такер Кейна по боку. Как только он выбрался из машины, пес выскочил, остановившись рядом, и принялся обнюхивать все вокруг. Приставив ладонь козырьком к глазам, Уэйн оглядел дом. Не считая стрекота кузнечиков, царила полнейшая тишина. Фрэнк предупредил его, что в этом краю в нарушителей границ собственности сперва стреляют, а уж после задают вопросы. Будем надеяться, она сделает предупредительный выстрел. «Есть кто дома?» – приставив ладони рупором ко рту, крикнул Такер. Никакого ответа. Он повторил попытку, но снова тщетно. Уэйн направился к подъездной дорожке, всего-навсего к колее среди бурьяна, но не успел ступить в калитку, как его окрикнул женский голос. «Чё надо?» Замерев, Такер жестом велел Кейну держаться позади, в глубокой тени террасы замаячила фигура. «Мисс Конлон?» – окликнул Такер. «Кто спрашивает?» «Меня зовут Такер, я пытался позвонить, но...» «Сматывайтесь отсюда! Я не покупаю то, что вы продаете, мистер!» Она снова отступила в тень. «Нет, погодите, я друг Джейн Саботелло, она просила приехать и разузнать, а...» Женщина подошла к перилам крыльца. «Ищите мою Сэнди?»
«Да, мэм».
«Еще не сыскали?»
«Нет, мэм».
«Тогда что вам тут надоть?»
«Если бы я мог узнать о вашей дочери чуть больше, это помогло бы мне отыскать ее». Спустя 10 долгих секунд она, наконец, махнула рукой.
«Тогда ладно, заходьте».
«Вот тебе и теплый прием».
Такер направился по подъездной дорожке к боковым ступенькам, ведущим на крыльцо. И чем ближе подходил, тем больше ему нравился этот чудной сельский дом. Несмотря на возраст, выглядел он вполне ухоженным, чего не скажешь о дворе. Пока они добрались до крыльца, шерсть Кейна была утыкана колючками и репьями. «Звать меня Бия», — сообщила хозяйка и кивком указала на Кейна. «У двери есть щетка от репьев. Почистите его, прежде чем войти».
И вошла через сетчатую дверь, позволив ей захлопнуться за собой. Схватив щетку, Такер несколько минут вычищал репья и из шерсти пса, и из своих брюк. Покончив с этим, открыл сетчатую дверь и вошел в тесную гостиную. Ковер кремового цвета был идеально чист, как и мебель. На дубовых столах по обе стороны от кушетки стояла пара ламп в стиле Тиффани. Перед сидячей зоной расположился настенный телевизор, над ним висело рельефное распятие, а на столике – изображение блаженно улыбающегося лица Иисуса Христа в рамке из палисандрового дерева.
«Закройте дверь, а!» – окликнула Бея из кухни в глубине дома. «У меня кондиционер работает».
«Разумеется».
«Любите лимонад?»
«Да, мэм, спасибо». Бея присоединилась к нему, неся миску и подноса с двумя стаканами и кувшином. В свои 50 с чем-то лет она оставалась подтянутой и загорелой. Свои сидеющие белокурые волосы женщина стянула в нетугой пучок. Одета она была в брюки цвета хаки, рабочие ботинки и клетчатую рубашку с длинными рукавами. Миску с водой Бия поставила перед Кейном.
«Бельгийская овчарка?»
«Большинство людей думают, будто он немецкая овчарка», — улыбнулся Такер. «Боюсь, дело в его акценте». Его попытка пошутить не удостоилась ни малейшего внимания.
«Я смотрю уйму передач про собак», — пояснила Бия. «Вестминстер и все такое. Он обаяшка и наверняка умница».
«Он такой», — еще шире с гордостью улыбнулся Уэйн. Жестом пригласив его сесть в глубокое кресло рядом с Софой, Бия налила Такеру стакан лимонаду.
«Извиняйте насчет здешней недружелюбности, это вроде как у нас в крови, пожалуй».
«Не беда, за свою жизнь я научился тому, что здоровая подозрительность к чужакам зачастую вполне оправдана. Я лично предпочитаю людям собак». Он похлопал по боку Кейна, устроившегося рядом. Опускаясь на Софу, Бия чуть улыбнулась, но Такер заметил тревожную морщинку, залегшую у нее меж бровей.
«Значит, вы друг Сэнди?» – спросила она.
«Познакомились в Форт-Беннинге, но я не общался с ней несколько лет. Мне позвонила Джейн, решила, что я могу помочь».
«Джейн – славная девочка», – кивнула Бия, поднимая взгляд на Такера.
Тревожная морщина стала еще глубже.
«Думаете, сумеете сыскать Сэнди?»
«Попытаюсь».
«Я вам верю, но беспокоюсь. Она всегда звонит. Не проходит пара дней, чтобы она мне не позвонила, плюс последние пару месяцев держалась как-то странно».
«Как это?» Женщина потерла ладони в нескрываемой тревоге.
«Вроде как ушла в себя, а это на нее не похоже. Сэнди всегда была щебетунья. А в последний раз, как наведалась недели три тому, спрашивала, не спрашал ли тут кто про нее.
А были такие?»
«Тут нет, а ежели бы были в поселке, я бы про то слыхала».
Такер уселся поглубже в кресло, пытаясь составить себе полную картину жизни Сэнди. «А вам известно, чем она занималась в Редстоуне, над каким проектом работала?»
«Наверняка что-то секретное», — покачала головой Бия. «Никогда не сказывала, я уж знаю, что и спрашивать не стоит. Как я разумею, это что-то про компьютеры, математику и все такое. Она всегда была умным ребенком».
Такер кивнул. «А она не упоминала никаких имен друзей, с которыми работала?»
«Только одну. Деваху по имени Нора Фрейкс. Сэнди она нравится. Даже привозила ее сюда на обед несколько раз. Славная деваха. Малость чересчур бойкая, но все одно славная».
Такер расслышал трепет в голосе женщины, проблеск беспокойства во взгляде, когда она сверкнула глазами в сторону окна. Должно быть, Нора Фрейкс была для Сэнди чуток ближе, чем просто подруга, но Бия не собиралась признаваться в этом перед относительно чужим человеком в доме. Уэйн решил сменить тему на менее щекотливую. «Расскажите мне о Сэнди. Как она заинтересовалась математикой и компьютерами?»
«Я же говорю, она была умным ребенком», — снова засветилась улыбка Бия. «Но в начальной школе она не блистала, да и в средней. Но вот когда пошла в 9 класс, вот тогда учитель математики ей понравился. Не успела я оглянуться, она уже занимается алгеброй, высшей математикой, тригонометрией, вычислительной математикой. Она прямо расцвела. Доска отличников, лучший выпускник, полная стипендия в Массачусетском технологическом от ВВС, куда она и пошла после окончания».
«Похоже, она нашла свою нишу».
«Вот уж взаправду. Если бы не тот учитель математики, она, наверное, была бы официанткой с детем на руках. Она вместо того провела 6 лет в ВВС. А когда ушла, делала чего-то в Вашингтоне, по-моему, вместе с Джейн».
Такер кивнул, вспомнив, что Джейн говорила ему, что они обе работали вместе в округе Колумбия.
«А потом Сэнди нашла эту работу в Редстоуне», — продолжала Бия. «По-моему, просто, чтобы быть ко мне поближе. Видеть ее рядом — просто благословение Господне».
«И в последний раз вы виделись чуть больше 3 недель назад».
«Это верно».
Такер ощутил, что собеседница колеблется, не решаясь или не желая говорить о последнем визите дочери. Она о чем-то умалчивает. Уэйн вспомнил комментарий Фрэнка о том, что эти горцы блюдут свои секреты, испытывая прирожденное недоверие к чужакам. Надо как-то взломать лед. Потянувшись к карману, он безмолвно просигнализировал Кейну. «Подружись». Встав, пес подошел к Софии и положил морду рядом с левым коленом Беа. Та с улыбкой почесала его за ухом, отчего хвост Кейна замахал энергичнее, постепенно вовлекая в это движение все ляжки. Такер знал, что Кейн вовсе не прикидывается. Для Уэйна язык тела овчарки был открытой книгой. Пес питал к Беа инстинктивную симпатию, а та со своим пунктиком на собаках отвечала ему взаимностью. Беа похлопала по диванной подушке рядом с собой. Спрыгнув туда, Кейн свернулся рядом с ней калачиком.
«Он прелесть!»
– вполголоса проронила она. «И у него хорошее чутье на людей». Подавшись вперед, Такер пододвинул фотографию, взятую у Джейн, где они все в обнимку улыбились, как придурки. Как и у Сэнди. Взяв фото, Беа провела пальцем по чертам дочери.
«Она тут совсем молоденькая!»
«Как и все мы!» – также печально усмехнулся Такер. «Даже мой пес Кейн вот тут!»
Беа прищурилась, глядя на пару военных собак, присевших у их ног на фото.
«Это Кейн?»
«Когда он был...» Беа вдруг выпрямилась, уставившись на Такера во все глаза.
«Так вы тот солдат с двумя собаками!»
Ее реакция ошарашила Такера.
«Помню, Сэнди рассказывала о вас, но, стало быть, я забыла ваше имя. И все же таки помню рассказы Сэнди про вас, про Кейна и другую собаку».
«Абеля», — дрогнувшим голосом подсказал Такер. При упоминании имени однопометника Кейн приподнял голову, тихонько заскулив. Беа опустила руку, чтобы утешить пса.
«Верно, Кейн и Абель!»
В русской традиции те же имена звучат, как Каин и Авель. Она поглядела на распятие над телевизором.
«Совсем как в Библии!»
Такер кивнул, на минутку лишившись дара речи.
«Я знаю о вашей утрате!»
Протянув руку, коснулась его колена Беа.
«Об этом Сэнди мне тоже рассказала. Искренне сочувствую!»
Уэйн сглотнул, стараясь не дать темным воспоминаниям захлестнуть себя. «Надо сосредоточиться на цели приезда».
«Спасибо», — пробормотал он и откашлялся. «Послушайте, мисс Конлан».
«Пожалуйста, зовите меня просто Беа».
Он кивнул. «Беа, если Сэнди могла здесь что-то оставить, что-то такое, что поможет разобраться в случившемся или понять, над чем она работала, я должен это знать». Беа не колебалась ни секунды, просто встала и сказала.
«Ждите здесь».
Она удалилась по лестнице наверх и вернулась минуту спустя, неся USB-накопитель из нержавеющей стали размером с большой палец Такера, крупнее, чем он когда-либо видел и без какой-либо маркировки.
«Сэнди сказала, что если с ней что-нибудь случится, я должна отдать это тому, кому доверяю».
И отдала флешку Такеру.
«Моя дочь любила вас всех. Сразу было видно, коли она про вас говорила».
Такер принял флешку, не находя слов для ответа.
«Сэнди также велела, — продолжала Беа, — предупредить того, кому это отдам, что ее сослуживцы тоже в опасности».
«Ее сослуживцы? Должно быть, остальные члены группы Ариса».
«При всей ее мозговитости у Сэнди всегда было большое сердце, — сказала Беа. Она и перед паровозом проскочит, чтобы спасти щенка. Из-за чего бы она не попала в беду, навряд она хотела подвергать риску друзей».
«Не потому ли она так секретничала?» Уэйн сжал флешку в ладони, сознавая ее важность. «Спасибо вам.
Надеюсь, это поможет, но обещайте мне одну вещь, Такер».
«Только скажите».
«Если кто сделал моей дочурке худо, вы уж восстановите справедливость».
«Можете на это рассчитывать», — кивнул он.
14 часов 2 минуты.
«Этак я заплутаю». После обеда Такер и Кейна распростились с Беа, но лишь после того, как она настояла на приготовлении для них ланча из поджаренных болонских сэндвичей. А теперь они ехали под гору, но не тем путем, которым приехали утром. Такер расспросил Беа, какой дорогой Сэнди обычно возвращалась в Хансвель. Как он и подозревал, местные знали более живописный и короткий путь через Апалачи. И теперь он катил по Skyland Road, где лес был заметно гуще, по большей части сосновый, и деревья стояли настолько тесно, что дальше нескольких футов от опушки ничего не было видно. Такер перевел Додж на низкую передачу, потому что дорога взбиралась на гребень и спускалась по следующему холму, резко виляя из стороны в сторону. Свернув за поворот, он увидел слева обрыв с почти отвесными склонами и никакого защитного ограждения или хотя бы заборчика, а за уступом сверкнула ярко-зеленая вода далеко внизу, и тут же миновал красный предупредительный щит. Сильно щелочная вода, вход воспрещен по приказу Агентства по охране окружающей среды США. Такер сбросил скорость, разглядывая озеро, раскинувшееся внизу. Должно быть затопленный карьер. И ощутил сильное беспокойство, заметив, что дорога идет вокруг токсичного водоема. По словам Беа, Сэнди тронулась в путь уже в сумерках. На Скайланд Роуд ко времени ее проезда уже царила кромешная тьма. Ему представилась другая темная пустынная дорога, другая затопленная промышленная зона. Их с Кейном подстерегли там, где избавиться от трупов было легче всего. Не мог ли враг подобрать сходное место для засады на Сэнди? Страшась худшего, он притормозил и съехал на участок обочины пошире. Вылез из доджа с рюкзаком в качестве дополнительной предосторожности, а затем вытащил из-под одеяла штурмовую винтовку МП-5, конфискованную две ночи назад, и закинул ее на плечо. И рядом с Кейном зашагал вдоль дороги со стороны края каменоломни. В конце концов он наткнулся на полоску разбросанного гравия на обочине, а по ту сторону этой полоски трава была примята узнаваемым с первого взгляда парным следом, уходящим к карьеру. Отпечатки шин. Такер проследовал по ним до края обрыва. Там, достав бинокль, осмотрел карьер поперечником в полмили. Вдали справа, за воротами, с еще одним красным предупредительным знаком, в поверхности скалы была прорезана служебная дорога, кончавшаяся у береговой линии, представляющей собой россыпь валунов и серо-коричневого гравия. Такер потратил добрых 5 минут, осматривая поверхность озера. А затем в 30 футах от берега углядел едва уловимый абрис. Прибавил увеличение и лишь еще 30 секунд спустя сообразил, что именно видит. Подрубленный конец ремня безопасности. Тот плавал, будто одинокая прядь водорослей. У Уэйна в груди похолодело. Опустив бинокль, он зашагал к служебной дороге. Ворота были не преградой. Такер перепрыгнул через них, Кейн подлез снизу, и вместе они направились вниз по дороге к береговой линии. Свежий запах сосен скоро сменился металлическим смрадом смеси соли и машинного масла с угадывающимся горьковатым привкусом. Подойдя к тихо плещущемуся берегу озера, Такер внимательно всмотрелся в плавающий у берега ремень безопасности. Пройдя взглядом вдоль него в зеленый сумрак, различил серебристый проблеск внизу. Такого же цвета был и Форд Таурус Сэнди. «Может, это только ее автомобиль?» – произнес он, затаив надежду. То, что предстояло сделать дальше, отнюдь не потешило его. Повернувшись к Кейну, он помахал пальцем в воздухе. «Охраняй! Полная бдительность!» Сюрпризы Такеру были не нужны. Опустив сумку на землю и полускрыв винтовку под ней, он разделся, зажал свой светодиодный фонарик в зубах и побрел в воду, пока она не дошла до груди, а дальше поплыл к ремню безопасности. Потребовалась минутка, чтобы собраться с духом. «Давай же!» Сделав глубокий вдох, он рыбкой нырнул в холодную глубину. Щелочная вода защипала глаза, жжением напоминая, что надо торопиться. Одним мощным грибком, добравшись до бампера, Такер включил фонарик и вел лучом вдоль бампера, пока не нашел номерной знак. Точно такой же, как у Сэнди. Вопросы отпали. Сделав еще грибок ногами, он извернулся к дверце водителя. В паре футов дальше вдоль борта седана боковая панель была вдавлена. Проведя по ней пальцами, Такер нашарил в стали тройку пробоин с острыми закраинами. Пулевые отверстия. Направив луч фонарика через открытое окно со стороны водителя, Уэйн осмотрел салон и спереди, и сзади. Пусто. Ощутив нехватку воздуха, Такер вынырнул на поверхность, медленно поплыл по воде, делая глубокие вдохи и смаргивая жжение из глаз. Так где же она? Может, ее похитили, а машину утопили, чтобы замести следы? Что-то подсказывало Уэйну, что это не так. Осталось лишь одно место, которое он не обыскал. Такер бросил взгляд на берег, где Кейн оставался на посту, и показал псу большой палец. Кейн гавкнул один раз, сообщив таким образом: «Все чисто». Убедившись в отсутствии непосредственной грозы, которая насторожила бы острые чувства пса, Уэйн нырнул снова. Доплыв до двери водителя, протиснул торс через открытое окно и шарил внутри, пока не нашел кнопку открывания крышки багажника. И нажал на нее, уповая, что в аккумуляторе сохранился достаточный заряд, чтобы открыть багажник, а то придется карабкаться обратно к доджу и возвращаться с монтировкой. Но сзади тут же раздался приглушенный щелчок. Вытолкнувшись из окна, он, перебирая руками по кузову, подтянулся к задку автомобиля. У бампера помешкал, стиснул зубы и, обогнув угол, заглянул в багажник и едва сдержал воздух, рвавшийся изо рта криком. В багажнике покачивалось тело. Лицо вздулось, кожа колыхалась и местами сползала лохмотьями. Рот был полуоткрыт, а млечно-белые глаза уставились прямо на него. И когда он в ужасе отпрянул, Безжизненные руки всколыхнулись вверх, будто протянувшись к нему с просьбой о помощи. Это была Сэнди Конлон. Такер завис в воде. На несколько секунд в голове воцарилась зияющая пустота, но потом шестеренки снова завертелись. Он навидался трупов на своем веку, и в этом нет ничего особенного. Но кое-что чертовски особенное все-таки было. Хотя лицо и было обезображено, Такер четко видел пулевое ранение на левом виске, а еще видел, что живот ей вспороли. Скорее всего, это было сделано уже после смерти, чтобы продырявить органы, заполняющиеся газом при разложении. Если бы багажник потом открылся, труп Сэнди все равно не всплыл бы на поверхность, а оставался бы на месте, пока щелочная вода не растворит ткани. Уэйн молча чертыхнулся. «Вот же сукины дети!» Он взвился к поверхности, распаленный гневом, прогнавшим холод из озябшего тела. Если б Такер не наткнулся на автомобиль, багажник мог бы навечно стать гробницей Сэнди Конлон. Кто бы это ни содеял, люди для них – всего лишь мусор. Он вспомнил рассказ Джейн о гибели и исчезновении других ее коллег. Вероятно, та же участь ждет и Джейн, и ее сына Натана, если ничего не предпринять. «Не бывать этому!» Такер поплыл к берегу. «Все закончится здесь».